пожелаем друг другу, настроились и пожелали духовных успехов, здоровья, счастья. И всему человечеству пожелаем найти путь к свету. Силы света поблагодарим. Начиная с владыки нашей Солнечной системы, владык всех планет, всю беспредельную иерархию света благодарим. Заметили, что многие у нас везде кашляют и чихают, да? И всякие там выделения наблюдаются у людей. Оказывается, задолго еще до вот этой христианской эры, за тысячи лет было предсказано, что наступит время в конце одной фазы жизни перед наступлением другой, все будут страдать от так называемой простуды. Ну, вот сейчас вот и простуда, да? Практически везде у всех. Владыка по этому поводу пишет. Массовое пересыхание горла показывает не только сухость атмосферы, но и напряжение огненное. Но вы же знаете, что сухость обычно бывает там, где что? Много огня, да? От огня. Сухость-то. Много огня. Много знаков сгущаются. Но поразительно мало внимания жителями Земли им уделяется. Много знаков, а внимания со стороны насельников нашей планеты почти нет. Или мало внимания уделяется. Наоборот, с легкостью невежества применяют самые странные объяснения. Легкость этих пояснений лишь доказывает, что люди желают пребывать в своих иллюзиях, не считаясь с действительностью. Вот такая картина у нас наблюдается на нашей планете. Вот скоро каждому из нас надо будет умирать, да? Готовы? Или не хотим? Ну, главное, чтобы это честно признавались, что хотят, не хотят. Вообще-то мы об этом и думать-то не должны. Просто надо к этому быть готовым, да и все. А так наша задача. Наша задача. Ну, мало ли кто. Кто-то собирается, кто-то нет. Кто-то не думает вообще ничего на эту тему. Хорошо, когда не думает. Но не думать тоже надо умно. То есть есть дурные недумания. Значит, нужно думать о том, как можно больше сделать для выполнения плана наших великих космических владык. Вот это будет самое лучшее думание. И все. А когда смерть будет? Через 5 минут или через 100 лет? Это нас не интересует совершенно. Умерший от утверждения несуществования жизни после смерти. Это действительно представляет типичный пример, как самодействует психическая энергия. А вы знаете, чем выше качество психической энергии, чем она мощнее и тоньше, чем выше она, тем она более энергетичная, более мощная и более разумная. Поэтому и сказано, что психическая энергия самодействует. Она не спрашивает этого двуногого, который плохо соображает в этих вещах. Работает и все. Он приказал себе не существовать. И что? Думаете, приказ кто-то исполнил, что ли? Природа исполнила приказ? Нет, конечно. Природа дураков не слушает. Но зато он себе устроил интересное следствие. Он приказал себе не существовать после оставления физического тела. и получил последствия своего приказа. Много таких случаев, но никто не обращает внимания на эти мощные примеры, явленные на всеобщее усмотрение. Что за всеобщее усмотрение? Ну, смерть-то всех же ждет. Человек приказал себе не существовать. Он не верит, что после смерти есть жизнь. Вот это и есть приказ. И все, он не верит в это дело. Это и есть приказ, распорядился не жить после смерти. Вот этой своей дурной верой. Вера, которая невежество ему предложила, этакую веру. А князь тьмы как раз над этим только усердно работал. Поэтому нужно готовиться. Что? Здесь мы работали для сил света, для космоса. И там надо планировать, что мы это будем делать и дальше. С еще большей активностью. Вот так должно быть. Смерть, не смерть, там, понимаешь, хоть 10 смертей, какая разница? Важно, чтобы работу мы для высших сил делали. Вот это вот. И на какую награду рассчитывать нельзя, потому что тот, кто хочет награду за это получить, его наградят. Вот как раньше дураков, понимаешь, один из царей награждал, вешал пудовую медаль на шею за дурость. И тот ходил какое-то время с пудовой медалью. Вот там такую медаль себе повесишь, если будешь неправильно мыслить. И вот те, которые приказывают себе не существовать, то есть не верят в жизнь после смерти, они там такими чурбанами окаменевшими стоят по разным местам, по разным углам. И все. Однажды один ученик с учителем мимо пролетали. Что им там ходить-то? Они не ходят, летают. И ученик говорит, что это какой-то камень стоит, что-то похожий на, вроде на человека. А внутри там что-то мерцает немножко. Вот великий учитель ему разъяснил, что это вот тот, вот полно таких он чурбаков вокруг. Поэтому здесь великий учитель пишет, много таких случаев. Они, оказывается, явлены на всеобщее усмотрение. Ну и что? Ну, смотрит. Сделали выводы? Большинство не сделало никаких выводов. Явление утраты сотрудничества делает людей с Земли такими беспомощными. Сотрудничества нет. Друг с другом нет сотрудничества. Ну, сейчас же люди собираются и что делают? Тоже вместе вроде трудятся, правильно? А каждый из таких собравшихся ради чего трудится? Вот посмотри, сейчас сборища разом собираются. Чиновники там, мелкие, средние, буржуи там разные, бизнесмены, так называемые экономисты, политики, политиканы всякие. И вот сидит огромная, понимаешь, там в зале масса этих, экономическая биомасса такая сидит там. И что? Они все трудятся, да. Но у каждого что? Мысль одна, как бы побольше что урвать мне. На первом месте у них у всех стоит прибыль. Не забота о людях каких-то. Вот там на такие сборища собираются. Не те, кто имеет мысли заботы о людях. Вот почему прямая линия позавчера, да? И вот такие примеры, их куча там. Если бы все вот рассказали все примеры, которые там вот случились, где? На том же острове Шокотан там, да? Еще где-то. Если там 3 миллиона поступило разных вопросов, наверное, их еще и больше было, так уж люди больше не рассчитывали, что там какие-то ответы получат. Тогда этому Путину надо было здесь целую неделю бы сидеть там, круглые сутки. И то не хватило, наверное, время бы. Понимаете? И очередной там шоп собрался. Ну, вот эти там шопы собираются, или как они называются. Мужики там друг друга. Один говорит, что ты, говорит, в нашем государстве? Что-то все не так. Пока Путин не сядет, прямую линию не устроит, эти чиновники и буржуи делать ничего не хотят. И сразу, только вот там на этом в Сахалине сказали эти женщины, и этот мужчина рассказал о том, что у них такой бардак там творится. Уже немедленно губернатора, уже туда вылетел. Директора где-то сразу нашли, которого вообще никто не видел там никогда. И зампрокурора уже туда летит со страшной силой, чтобы снять того прокурора Сахалинской области. Представляете, конечно, вот эти политиканы там и разные там политологи, болтуны там собираются и говорят, что такое-то у нас тут не так в нашей России делается все. Пока прямая линия не случится, ничего эти власти не делают толком. Значит, у них только так, наворовать бы побольше. То есть, это вот люди живут по принципу сатаны. Возьми больше, отдай меньше. А Елена Ивановна по этому поводу писала, что люди этой земли до сих пор распинают Христа. То есть, никто не хочет жить по формуле Христа. Отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Вот это есть формула Христа. Пока люди будут жить по формуле сатаны, возьми больше, отдай меньше, они будут Христа распинать. Вот в этом распятии, суть распятия Христа. И зато его тогда распяли. Эти бандиты вот те, иудейские, вся эта мразь там. Римская, понимаете, еврейская, иудейская. За это его распяли. Что он предлагал начать жить по другой формуле. По его формуле, по формуле духа. А не по формуле материи, то есть сатаны. Его до сих пор распинают. Никто не хочет жить по формуле Христа. А придется, иначе планету надо ликвидировать вместе с этим двуногим мусором. Вот ведь какая проблема-то. Там по интернету там всякие там разговорищи такие заводят, понимаете, что там творится, как из этого, понимаете, выбраться, что такое, как, что делать, куда бежать, что хватать. Я говорю, ну те, кто говорят, я говорю, ты напиши вот, что до сих пор ничего хорошего не будет, пока по формуле Христа жить не будем. Сразу все замолкают. Сразу затыкаются все и не знают, что говорить. Противопоставить-то этому нечего. Оказывается, не задумывались они все эти болтуны. Каждый же живет по формуле сатаны. Возьми как можно больше, урви как можно больше. И вот эти огромные банды собираются этих чиновников, понимаете, буржуев разных там. И что каждый там сидит живой? Посмотришь на все эти рожи. Вот собралось их там 1000. Полторы-две сидят они в этих вон залах. Каждый из них на каждой физиономии написано. Прибыль, доход, прибыль. Урвать побольше, прибыль, доход. Знаете, они только за этим кто и собираются. Чтобы сообща вместе как можно больше ограбить кого-нибудь. А кого грабить? Народ. Народ же это быдло. Которое надо доить, которое надо обирать, которое надо обстричь с него, надо, понимаете, купон надо его использовать. Ну и друг другу тоже надо объегорить. Грех сказал грех. То есть крути, как крути, там верти, понимаете. Но пока люди будут жить по той вот ветхозаветной формуле, да, по старой формуле, библейской, еврейской, сатанинской, возьми больше, отдай меньше, ничего здесь не будет, никакого счастья на этой планете. Другие планеты и звезды выживают только тогда, когда они живут по формуле Христа. То есть по формуле Духа. Вот вы вышли вечерком и смотрите, звездочки там какие-то сияют. Только вот они потому и сияют. Потому они и выжили, и сиять стали. Что там живут по этой формуле. Вот это вы должны знать. И когда будут рядом обыватели, с вами стоят рядом тут эти вот соседи, там тоже смотрят на звездочки, вы им рассказываете, почему они сияют, эти звездочки. Это ваша задача, кстати. Вот они не будут сиять, если там будут жить по формуле сатаны. Самоуничтожение. Включается система самоуничтожения для таких. Вот сейчас эти тоже на нашей планете. Сотрудничество. Вот Владыка пишет. Явление утраты сотрудничества. Людей же в совместном труде должно что-то объединять. А что сейчас объединяет всех наших трудящихся, да? Вон Путин на прямой линии, там зарплату, понимаешь, по 5 месяцев не дают. Люди поехали туда, на этот остров, куда их заперли, не упускают. Зачем поехали? За деньгами. А зачем им еще ехать-то? И что там, они поехали учиться любить друг друга, что ли? Или любить этих бандитов, которых туда загнали? Нет, конечно. Понимаете? Они за деньгами все поехали. И власти все, так сказать, тоже думают, как бы урвать побольше. Везде и всюду. Вот и владыка говорит, утрата сотрудничества. То есть труд не объединяет людей. Он их разъединяет. Они еще больше друг друга от друг друга отдаляются таким образом. Понимаете? Он и говорит дальше, утрата сотрудничества делает людей такими беспомощными. Раз духа нет, а дух это есть цемент. Утеря согласованности ритма уничтожает все возможности новых преуспеваний. Утеря согласованности ритма. Какого ритма? Вот существует солнечная система. Вот у вас сердце там стучит? У каждого, да? У каждой. Или не стучит? О, в ритме все. Тук-тук-тук-тук-тук. Уже выяснили, что, оказывается, солнце у меня тоже сердечный ритм. Один раз удар 160 минут. Ну и так далее. Вся солнечная система. Сердце тоже бьется, иначе бы она не существовала. Только там ритмы, конечно, не такие, как у нас. 72 удара, понимаешь, в минуту. Там тоже все на ритме. А если этот ритм сбит... Но сбили ритм, нет ритма нормального у Солнечной системы, у планеты. И что? Тогда это, вот сбой этого ритма развития Солнечной системы, нашей планеты, уничтожает все возможности каких-то новых успехов. Вот это уловили момент, да? Владыка здесь пишет нам про ритм. Какой ритм? Вот ритм. Сами видите, какие трудности порождаются разъединением. Разъединением. Вот когда друг на друга, так сказать, там кидаются и лают, понимаешь, там, ну, стресс устраивают друг другу, собачатся, понимаете, что? Ой, сердце у меня, а чего? Ну, она меня, он меня, понимаешь, и так далее. Да, правильно, нет? Нарушается работа. Внутри, наверное, там все начинает, вихрь враждебный там веют. И вот владыка пишет, очень опасно такое состояние. Утрата сотрудничества, утеря согласованности в ритме, понимаете? В итоге это разъединение. Вот тебе, пожалуйста. Красота, свет, великолепие огненного мира утверждается каждым к нему приближением. Красота, свет, великолепие огненного мира. Где красота? Какой свет? Что за великолепие огненного мира? Настоящая красота – это же внутренняя красота, да? Так ведь, да? Потом уже внешнее это там. И свет внутри должен загореться и гореть. А раз так, тогда человек что? Если внутри будет красота, гармония между личностью и индивидуальностью, то есть, наконец-то, материя и дух – муж с женой внутри найдут истинный контакт. Она будет его любить, а он ее. А сейчас она что любит? Душа у человека что любит сейчас? Носится он по базарам, понимаешь, везде. Снаружи все таращится, где бы всего и побольше материального. Одну показывает даму там, у ней, понимаете, шкафы там набитые. Там 500 пар обуви, понимаете, платьев там. Наверное, тысячи. И мало все. Она по шопам бегает и еще оттуда покупает. То есть сумасшествие такое уже вот. Большинство, особенно всех этих богатеев, помешались на пристрастии к форме. Внутри, стало быть, нет красоты и света нет. И какое там великолепие огненного мира? Нет, этого ничего не будет. Кроме того, особое восхищение пробуждает чувство единения. Особое восхищение, чувство единения. С кем? С чем? Наверное, не с чем, а с кем, да? С чем это, когда у нас личность там любит материю всякую? Свет огненный ведет к тяготению взаимному, иначе говоря, к истинному единению. То есть, если внутри огненный свет, как владыка здесь называет его, свет огненный внутри, ведет к тяготению взаимному, ведет к истинному единению. Вот где истинное единение. Когда внутри свет огненный, не просто свет какой-то там, а огненный. Ну что это такое, мы, конечно, не знаем. У кого сегодня огненный свет там проявлялся? У всех? Или скромные мы такие, что утаиваем все это? Конечно, о таких вещах рассказывать всей публике нельзя. Так вот, свет огненный ведет к тяготению взаимному, иначе говоря, к истинному единению. Но плоть, а плоть у каждого же есть, да? Вот плоть сюда пришла, дух сюда ее привел, или она сама пришла? Плоти вообще духовной начисто ничего не нужно. Плоти. Значит, дух ее пригнал. Вот, видите, вам повезло, у вас дух проснулся и пригнал сюда плоть. Мало того, вы еще и книжки берете там, сами читаете, еще что-то кому-то говорите там. Значит, у вас есть продвижение. Но плоть, напротив, направляет ко всякому разъединению. Чувствуете момент какой? Вот здесь вспоминаешь формулу Христа, которую он в свое время произнес. Не можете служить Богу и Маммоне. То есть не можете служить своей личности, а личность – это Маммона. И все эти вещи вокруг, которые окружают личность, это Маммона все. И деньги, и барахло, все, все буквально, все эти вещи, все формы – это Маммона. И вот если вещам служите, телу – это вещь, тело у нас вещь. И все, что с личностью, вся материя нашей личности – это вещь. На время нам данное. Вот если этому служите, то Богу служить никак не можете. То есть здесь надо выбирать. Богу служить надо. А служить этой Маммоне, это уже так, как говорится. Насколько это мне надо. Чтобы это не мешало служению Богу. То есть использование этой Маммоны в каких целях? Только в целях чего? Чтобы улучшить служение Богу. Только так. Такое свойство плотного мира мешает на сорной дымной поверхности обнять восторг единения. Видите, какой плотный мир интересный? У нас же вот все формы где у нас? Формы. Владыка здесь пишет. На сорной дымной поверхности. Вот смотрите, сколько ссор у нас везде. Мусора сколько много. Поверхность дымная у нас. Смотрите, растений у нас нет таких красивых, прекрасных, которые вокруг нас окружали. Смотрите, трав много, деревьев мало. А почему трав много разных? Почему мощных, красивых деревьев у нас так мало везде? А если есть, то только так, на них мы любуемся, если где увидим. Почему? Потому что мелкие серые мысли, которыми нижние сферы астрала заполонили, они как раз способствуют именно появлению большому количеству трав. Притом еще и сорняков разных большое количество. Потому что такие мысли, они ничего другого не могут создать, кроме мелкоты разной. Притом еще и с сорняками. А у нас не должно быть сорняков на планете. Не должно быть пустынь. Не должно быть всяких ядовитых растений. Я уж не говорю там про насекомых и животных. Животных паразитов создали мы. Раз человек стал паразитом, появились животные, которые пожирают других животных. И нас, в частности, тоже иногда сожрут. Почему? Потому что паразита надо тоже жрать. Потому тем более нужно направлять мысли к огненному миру, чтобы привить в себе истощенное чувство единения. Направлять мысли к огненному миру. Мысли к огненному миру. Ну, мысли-то у нас есть. А вот что из себя огненный мир представляет? Ну, вот направить бы надо. А куда? Где он, огненный мир-то? Чего-то не видно его. А? Кто знает, где он? Расскажите нам, тайну откройте. Вот я, например, не знаю тоже. Ну да, там, конечно, держи карман шире. По этому поводу великий учитель сказал, вышли в космос, Бога не нашли там. Да, это его слова. Бога там не нашли. То, что в космос вышли, хорошо. Это ура. Это второе великое событие,
Сатану уничтожили. Это первое великое событие. Второе на Земле великое событие. То, что физически вылезли в космос. Понимаете? Но Бога там нет.
И как же дальше? Что будем делать?
А великий учитель говорит, вот понимаешь, мысли направлять к огненному миру.
Ну, вон он сияет, вон он. Наш родной, любимый, вон. Видишь, свет от него, вон. Видите, да?
Видите, нет? Вон, солнышко. Это его грубое тело, наружная его, так сказать, часть сияет так. Так ярко сияет, что смотреть на него больно. И глазам нашим грубым, подслеповатым невозможно. Вот к нему надо направлять мысли-то. Огненный мир – это его аура. По всей Солнечной системе она своим огненной аурой он пронизывает все, объединяет эту Солнечную систему. И это его огненное тело. Понятно, да? Вот к нему надо направлять мысли свои. Люблю тебя, владыка. Вон он. Не надо где-то его искать там. Вот там где-то, понимаешь, или там, или у попов он. Или в книжках где-то написано. Ищут, понимаешь, буху убивает, дух животворит. Где здесь дух нету? Вот дух вон. И внутри. Внутри должно так же засиять, как это солнце сияет вон. А? Чувствуете? Момент. Вот если внутри так засияет, то что? Свет огненный ведет к тяготению взаимному. К истинному единению ведет. То есть внутри должно что? Появиться маленькое солнышко. Два солнышка притягиваются друг к другу, подобные к подобному. Помните закон работы торсионных энергий? Подобное к подобному. Вот у нас в физическом мире плюс-минус что? Притягиваются. А два плюса отталкиваются, понимаешь, они здесь. Почему? Потому что они материальные плюсы-то. Поэтому и всякий, кто, так сказать, нас на материальном, на шкурном сосотачивает свое внимание и мысли свои отталкиваются друг от друга. И каждый пытается побольше плюса урвать. Чувствуете, да? Момент интересный. Вот откуда у нас двойственность здесь? А вот там выше двойственности нет, там наоборот. Подобное к подобному. Нужно как бы зарядить магнит, который остался без затвора. Да. Видите как? Надо направлять мысли к огненному миру. То есть к владыке нашей Солнечной системы. Вот он сияет сейчас. Своей самой грубой оболочкой наружной. Сейчас вот всякая материя, которая к нему приближается, она начинает сиять. Вот сейчас сияет вот эта наружная часть вот у Солнца. Это материя, которая, космическая пыль, там все остальное приближается, она начинает сиять. Материя превращается в плазму. То есть, когда там нет этих молекул, как здесь у нас, там атомы, и они тоже разделяются на частички. И вот эти частички, этот солнечный ветер из частиц летит по Солнечной системе. Слышали о солнечном ветре, да? В космосе. Вот это летят частицы, разделенные Солнцем. Материя приближается и начинает что? Разделяться до, ну, в зависимости от того, какова мощность Солнца, до самых мельчайших частиц, даже таких, которые мы с вами не видим. Тем более надо направлять мысли к огненному миру, к огненному владыке, чтобы привить себе истощенное чувство единения. А как? А где солнце показывает разве пример единения? Как вы считаете? А? Показывает или нет? Ну, светит же на добрых и на злых, да? И пытается всех что? Объединить. Научить любить друг друга. Потому что отец-то, вон он, один для всех с матерью. Нужно как бы зарядить магнит, который остался без затвора. Вот у нас что? У нас нутро, как магнит без затвора. Умение обращаться с магнитом необходимо даже в ежедневном обиходе. Ну, обычный магнит. Его же тоже никуда, как попало, не сунешь и не приставишь. Знать надо. Точно так же потенциал огня, оставленный без пользования, погрузится в недра и делается недоступным. Потенциал огня. Вот у человека загорелось внутри, и он оставил его без использования. А как вот огонь загорелся внутри, скажем, вот у сидящих, у некоторых, может быть, не у всех сразу, а то тут такое будет. Тогда дом поднимется кверху вместе с нами. Если огонь у вас загорится у каждого сейчас внутри, а? Левитация начнется. Сейчас головами упремся в потолок, и дом начнет подниматься вместе с нами. Так вот смотрите, огонь появился внутри, а его оставили без пользования. А как его использовать? Что с ним делать? Внутри огонь появился, что делать? Стало быть, вот солнце отдает все время свой огонь, тепло, свет, да? Стало быть, и мы тоже должны торопиться скорее его что использовать. Звонишь сразу, Петя звонит Маше или Маше Пете, слушай, ты там здоровый? У тебя все в порядке? Я сейчас тебе тут пошлю, понимаешь, порцию огня. Кто у нас сегодня звонил кому-нибудь? Никто не звонил, значит, огня нету. Звонили уже? О, видишь, как вот у нашей Олечки огонь там загорелся, она звонила кому-то. Так вот смотрите, дальше Владыка нам рассказывает. Потенциал огня, оставленный без пользования, либо человек будет сам гореть, сгорать потихонечку. Но, видимо, здесь не так много огня. Владыка говорит, вот потенциал огня такой, оставленный без пользования, погрузится в недра и делается недоступным. В какие недра он у нас погрузится? У нас недра там есть? Ну, у всех эти недра есть. Вот там что-то вдруг загорелось, а потом мы его не использовали. То есть никому не отдаем, ни о ком не заботимся. Никого по-настоящему не любим, поскольку нет истинного единения. И чего? Огонь тогда это что? Он из недр возник? А что там в недрах-то у нас? Вот в недрах как раз там, чем глубже, тем что? Огненней. А если мы оттуда его не вызываем? А если вызвали, он загорелся и раз не использует его. Вот на нашем Солнце космические учителя там находятся. Они постоянно стараются отдавать тот огонь. Вот поэтому Солнце сияет. Это существа там отдают огонь. Откуда они его берут? Они из недр берут. Понимаете? Из недр. Мы не знаем, что это за недра. Но чем глубже, чем тоньше, здесь даже слово «глубже» не подходит. Это не глубже, у нас даже терминология не разработана. Не знаем, что это такое. Ну, Владыка здесь вот словами пользуется нашими, потому что слов-то у нас нет других. Вот он откуда-то, они берут откуда-то огонь и выдают нам его. Вон. Точно так и у нас, откуда-то мы его берем, если у нас он загорелся. И надо обязательно отдавать. Вот как святые отдавали и говорили, что это не я тут чудеса творю, не я лечу вас, они говорили посетителям, клиентам, пациентам разным, с болячками, которые к ним шли. Я лишь угодник Божий, то есть проводник Божий. Угодник – это значит, вот угождал Богу, и через него энергия пошла. А не угождал, не пошла бы. Значит, мы должны что делать? Угождать источнику огня. То есть владыке нашей Солнечной системы угождать, любить его. Чем сильнее будешь любить, тем сильнее будет идти через тебя огонь. Но если не будешь отдавать его, начнешь сам гореть. И сгоришь. Можешь не беспокоиться. Вот тряпки, которые на вас, они останутся нетронутыми. Даже другие могут воспользоваться. А там просто кучка пепла. Одна сгорела там на кухне была. Дама, ее показывали по телевидению, сгорела. Осталась от нее кучка пепла, одежда вся цела. Ну, правда, еще рука не сгорела одна до конца. Рука, там пепла и одежда. Прокопенко или Дружко ее, их показывал как-то. Они не знают, они боятся, им тоже же не разрешают эти вещи показывать. Таких случаев сейчас все больше. Потому что вот невежественного обывателя уж пугать нельзя. обыватель не смотрит с этого всего. Понимаете? И так у нас, так сказать, сумасшедших полно. Ну, вот я так рассуждать как-то о ней боюсь. А то не боится, вот она, понимаешь? Почему? Вот когда много разных случаев знаешь, да еще и там что-то поглубже бывает иногда появляется, тут так рассуждать уже не будешь. Потому что вот у каждого, вот та сгорела, которая на кухне что-то делала, ее там показали. На кухне работала, а потом сгорела. Да. Так, понимаете, у каждого же за плечами там десятки, сотни, тысячи воплощений. Где человек этот был? На нашей ли планете что-то, так сказать, наработал? На другой ли планете где-нибудь? Еще что-то где-то? Чем занимался? Откуда у него столько? Ведь, понимаете, вот эти энергии, они не даются так просто. Вот взял, понимаете, там, к попам побежал, понимаете, и попы тебе что? Господа Бога упросили, и тот что-то выдал. Ничего нигде никогда не выдается. Сколько там перед иконами не плачь, слез не проливай, все зарабатывают только руками и ногами. Значит, вот это, допустим, эта женщина и другие подобные. Огонь какой-то в свое время вызывали, не использовали его, понимаете? А может, еще и взяли, да его и преобразовали в черный огонь. Черный огонь как раз, вот у нас, он как раз и сожжет такого, понимаете? Так что, если огонь вызываем на себя, его надо отдавать. А если вдруг жалко стало, ну, получишь за это. Точно так, как сейчас, вот большинство у нас этих бегает по планете эгоистов. Они же отдавать-то, как правило, не хотят. Отдавать. Вот если все же жили по принципу, что-то работал там, где-то достал, понятие нашел, себе в самый минимум взял, остальное бы раздал. Да? Правильно? Где такие? Вы встречали таких где-нибудь? Да. Так вот, потенциал огня, оставленный без использования, погрузится в недра и делается недоступным. То есть человек, вы помните строение человека, да? Физическое тело. Какое? Астральное тело, эфирно-астральное, потом тонкое, ментальное. Вот эти четыре тела нашей личности. Ну, правда, физическое тело, оно не входит туда. Оно как средство выражения вот этой троицы, нижней троицы. В физическом теле она себя троица выражает. Понимаете? Так вот, оказывается, вот эта самая троица, наша личность, может вызвать огонь откуда? Из недр, то есть из более тонких сфер, из нашего высшего манаса, нашего будхи, вот там, это же огненные сферы уже пошли. Вот оттуда человек может вызывать этот огонь. Вот эти недра у нас. У нас недра – это высший манас, это наш будхи, наш атма. А дальше уже там идет, понимаете, огненный мир. Нужно снова вызывать огонь всеми лучшими воспоминаниями об огне и лучшим воображением своим. Вызывать его надо. Действительно, для огненного великолепия необходимо очищенное воображение. Всеми лучшими воспоминаниями об огне и лучшим воображением. А какие воспоминания у нас? Ну вот огонь, допустим, появился, внутри загорелось что-то. И что? Память об этом осталась? Ну, верно, потому что когда огонь внутри загорается, там такая память, понимаете, какой никогда не было. И не будет, наверное. А может быть, и будет где-то в будущем. То есть для личности это такая встряска, когда внутри огонь. Действительно, для огненного великолепия необходимо очищенное воображение. Воспоминания – это хорошо. Воображение надо лучшее, то есть очищенное. А что значит очищенное воображение? Мы сейчас вот если и воображаем что-нибудь, воображение у нас что-то там возникает, то чего возникает там? Разные формы материальные, их полно у нас вокруг, да? Сплошь одни материальные формы. Вот мне красивую бы модную кофточку, здоровое бы тело, то что-то оно, понимаешь, не так выглядеть стало. Посмотрела себя в зеркало. О, еще морщина появилась. Или волосок тут вырос не там, где надо. Или у мужика там что-то такое бородище вроде некрасивое, как обезьяна стал. Или она была такая красивая вся, а тут на тебе разнесло непропорционально. Чувствуете, да? Мысли-то какие у нас. Вот об этом все. Или что-нибудь болит где-нибудь, и мысля там торчит. В том месте. Вот, допустим, у человека нижняя часть, нижняя диафрагма там, ЖКТ так называемая, да? Правильно, да? Там что-то болит. Обычно болит от чего? Нижняя часть. А то, что с позвоночником что-то случилось. А если с позвоночником все нормально, то есть нет там механических сдвигов, все, нерв там где-то не зажат, а все равно болит. Оказывается, где-то что-то подняла или поднял, рванул, понимаете, и пупок сорвал у себя. Как в народе говорю, сорвал пупок. Органы ниже диафрагмы опустились. Здесь опущение желудка, кишечника, половых органов, матки и так далее. И там может геморрой возникнуть, понимаете, и воспаления какие-то, и расстройства. Значит, нужно ему или ей поставить пупок эфирный на месте, где он соединяется с нашим физическим пупком. И тогда все это пройдет. Опущение исчезнет. А у нас же, вот сейчас пойдите к костоломам в этой поликлинике, они же ничего не знают. Они же не знают, оказывается, там эфирный пупок какой-то есть. Чего ты, а чё, какую чушь несешь мне тут? Одна мне данная говорит. Врач там 20 лет стажу. Я говорю, ты про пупок-то что-нибудь знаешь? Ну как что, конечно. Вон там, понимаешь, это, родился ребенок, мы его раз перевязали, обрезали. И все, больше ничего. Ну как там, вот понимаешь, там это... Еще что-то, плацента там где-то была на нем. Ну и все. Ну и там еще нервы какие-то внутри, сосудики бегают. Я говорю, так вот есть эфирный пупок, если он уйдет, а совмещения не будет физического и эфирного пупка, будут расстройства в нижней части, ниже диафрагмы, с органами. И будете страдать. Понимаете, надо поставить его на место. Она меня спрашивает, а как? Я говорю, я у тебя должен спросить. Понимаете? Они, кажется, не знают. А это в народной медицине давным-давно известно. Положи человека, ставь, тяни его на место руками, снизу тащи на место его, мысленно и физически тащи его и внушай, чтобы он встал на место. И вот когда там, нажав пупок глубоко, почувствуешь, пульс появился, значит, он встал на место. После этого все проблемы пройдут. По большей части. А это не делают. Это вот все связано, между прочим, с огнем. То есть у нас же огонь постоянный. Вы что-то съели сегодня, да? Ели, нет? Вы ведь ели. Огонь вот там перерабатывает у вас всю что? Пищу. А для того, чтобы правильно он работал, владыка специально параграф такой дал. О совместимости наших принципов. Совместимости тел. Не будет совместимости, будут проблемы. Вот тут я припомнил, о, оказывается, вот еще постоянная проблема. Что-нибудь схватил, поднял или подняла и сорвала пупок. Надо немедленно лечь и поставить его на место. Бывает, что позвоночник там где-то сдвиг в позвонках. Значит, нужно повиснуть либо на турничке, либо между двумя столами на руках и покрутить своим тазиком влево-вправо, вперед-назад. Женщин легче делается, у них таз тяжелее, у них быстрее встает это все хозяйство. Мужиков надо еще тянуть за ноги. Ну, это самые такие народные средства. Так вот, для огненного великолепия необходимо очищенное воображение. Нужно понять, что плотные формы, они же постоянно лезут нам в мозги, да? Лезут в наше воображение, плотные формы. Они не дают представления об огненном мире. Плотные формы. Но мгновенное озарение может оставить навсегда чувство несказуемое, основанное на единении. На единении с кем? С чем? С владыкой, с источником огня. вот с ним объединился на какой-то даже, ну, сегодня объединялся, время было, пообъединялся еще раз. Дед вспомнил опять про владыку, опять, так сказать, вот все больше и больше таких объединений с ним, нашими мыслями. И вдруг он ответил оттуда. Это будет такое, такая будет встряска. Ответ такой придет, что никакими словами не опишешь и не расскажешь. И самые жуткие, понимаете, вот формы удовольствия и наслаждения, которые мы получаем иногда, не сравнить с этим ответом оттуда на нашу хилую любовь. Поэтому Владыка здесь и пишет: мгновенное озарение, то есть ответ оттуда на твою любовь, может оставить навсегда чувство несказуемое. То есть невозможно его ни описать, ни выразить словами. Кто это испытывал, тот знает. Можно заметить, во всех заветах, ну, заветы, которые оставляли нам посланцы свыше, давали эти заветы, можно заметить во всех заветах, как под символами земными, обиходными, скрыты великие понятия огненного мира. Вот Владыка нам об огненном мире, Владыка Христос, Владыка нашей Солнечной системы, говорил нам, используя обиходное понятие, а на самом деле он говорил об огненном мире. Допустим, он говорил о небесном Иерусалиме. Но евреи сразу решили, что это их не Иерусалим. А на самом деле нет. Ничего в данном случае, никакого отношения к ихнему Иерусалиму небесный не имеет. Разве город должен быть непременно земным? Или корова должна непременно напоминать лишь о земных стадах? Или молоко лишь земное? Или змеи только из земли? Ну, а великие учителя использовали вот эту обиходную символику, эти символы земные брали. Допустим, небесная корова – это та, которая дает питание разумным существам. Матерь мира. Немного таких вот. Молоко. Духовное, скажем, молоко. То есть берут слово-то к земному молоку, относящееся. Или змей из-под земли. Змей. Вот змей полно вокруг, он бегает, он двуногих, да? Или бесы, как он, церковник называет, воздушные бесы. Змей там искусил меня. Она там, Леон говорит. И по поводу мудрости там используется это слово. Можно найти множество таких напоминаний среди всех учений Духа. Причина их как в несказуемом понятии огненного мира, так же и в том, что писатели и читатели знали условное обозначение, забытые в веках. Видите как? Какой приговор мы себе изготовили? Мы, кажется, обо всем этом забыли в веках. Там в веках где-то прошлое, позапрошлое, там тысячелетие. Знали эти вещи и могли символику такую понимать, а сейчас нет. То есть до такой степени вот это вот. Одна дама мне говорит, мух нельзя бить, муха от Святого Духа. То есть, понимаете, вот рифма попала, ну и все, оказывается, Святой Дух, понимаете. Оказывается, никакого отношения это все не имеет. Мухи это от наших мерзких мыслей, от нашей бездуховности. И много таких вот выдумок. Особенно если взять вот те, кто, ну, буквоеды, которые читают, скажем, Библию. Вот один, помню, баптист. Он там буквально целые страницы цитировал наизусть. И потом оттуда делал выводы. Ну, какие такие, чисто шкурные, материальные выводы. И вот стоит такой, понимаете, наш земной олух и слушает его, думает, ничего, вот это да. Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти, лучшие имена забывались или переносились на иные понятия. Когда после блестящих эпох, то то есть блестящей эпохи, когда, ну, скажем, в свое время славяне, они блестели, сияли. Чем выше духовность, тем сильнее начинает проявляться внутренний огонь. И люди начинали сиять. Но если коллективно так старались в этом плане, то, естественно, сияние усиливалось. Недаром еще у этих, у церковников, там, у, вот в этой династии этих, еврейской этой, понимаете, династии Романовых, вот, которая уничтожала все это. Сатана руками этих гадов уничтожал все, что осталось от славянства. Вот они оттуда вытащили такие слова. Ваше преосвященство, ваше сиятельство. А сиятельство? Сиятельство есть, а сияния нет. Маразм какой, понимаете? А слова оттуда понавытаскивали. Когда действительно сияли, понимаете? Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти, обратите внимание, ужас. А мы сейчас вроде как бы заняты этой плотью, и ужаса вроде не видно. Видно, да? Вот кому-то видно, а кому-то нет. А большинство он довольный бегает. С плотью своей таскается. И как бы к этой плоти всего побольше бы на Христе. И удовольствие бы посредством плоти побольше бы получить. Правда, в тонком мире потом придется жутко расплачиваться за это. Вот если взять счет расы. Атланты там так здорово увлеклись. Так здорово увлеклись сексом. Какие у них там были половые органы? В какой форме это у них там все это было? За вот это увлечение человечество навлекло на себя проклятие. За увлечение вот этим сексом. То есть сексуальное вот это вот. Там не заботились о том, там сам процесс был очень привлекательный. Настолько увлеклись процессом. Сейчас он тоже объясняет некоторые там на Западе. Нас, говорит, какие там дети? Они нас не интересуют. Нам процесс сам интересен. Так вот они тоже процессом увлеклись сильно. Это же все плотные формы. Это уже ужас плоти. Вот ужас плоти к чему привел, смотрите. Церковники нам говорят о первородном грехе. Помните, да? Вот если пойдете в церковь, все наказаны. Все под грехом, один Бог безгрешный. А мы все грешные. Первородный грех на всех. Откуда он взялся? Блаватская, то есть великие учителя. Одно госзадание у нас осталось незаконченным. Это разрушение самой губительной из всех богословских догм, а именно догма проклятия, под тяжестью которого человечество страдает со времени предполагаемого, выдуманного ослушания Адама и Евы в их убежище Эдема. То есть, когда они в раю были. Что это за рай у них? Нам пока неизвестно. Какой рай был у атлантов? Мы пока не знаем, но, видимо, был какой-то. Творческие силы в человеке были даром божественной мудрости. Творческие силы. Но они не были результатом греха. Творческие силы. А сейчас у нас творческие силы куда используются? В нижней части. Удовольствие получить. Сейчас всех приучает к этому. Даже эти вот власти говорят... Ой, что ты понимаете, вот это дело у нас как-то не сексуальное. И вот эту вещь какую сделали, что-то там мало сексуальности. Это власти говорят по телевидению. Они носятся тоже сексуальностью. Да. И вот смотрите, творческие силы в человеке были даром божественной мудрости, но они не были результатом греха. Это ясно доказано парадоксальным поведением Иеговы, бывшей некогда Люцифером, а позже ставшей сатаной. Это ясно доказано парадоксальным поведением Иеговы, которая сначала проклинает Адама и Еву, то есть проклинает земное человечество, за совершение предполагаемого греха, а затем благословляет свой так называемый избранный народ, говоря, плодите и размножайтесь, и наполняйте землю. Ну, книгу Бытия, если откроете, там читайте. Проклятие не было навлечено на человечество четвертой расой, ибо сравнительно безгрешная третья коренная раса, да подобные гиганты больших размеров, куда больших размеров, нежели атланты, погибли таким же образом. Следовательно, всемирный потоп не был наказанием, а был просто результатом периодического и геологического закона. То есть это был результат переустройства планетного тела. То есть вот этот вот всемирный потоп, один, другой, третий, их там было несколько, это не наказание. А церковники нам рассказывают, что всемирный потоп, это значит, вот, за первородный грех мы наказаны. Это неправильно. Также проклятие закона кармы не обрушилось на них за их попытки к естественному половому сочетанию, как это делается всем животным миром, лишенным ума. И делается это в надлежащее к тому время года. Проклятие закона кармы обрушилось на атлантов за злоупотребление творческой мощью, то есть за злоупотребление половой энергией, за осквернение божественного дара и за растрачивание жизненной половой субстанции без всякой другой цели, кроме звериного личного удовлетворения, называемого сейчас оргазмом. Когда третья глава книги «Бытия», книга еврейской Библии или Торы, будет понята, саму Тору мы, конечно, не знаем в полном ее объеме, а вот та Тора, которая выдана, вот с которой бегают там эти баптисты и церковники разные, вот это только не вся Тора, это часть. Когда третья глава книги «Бытия» будет понята, то многие увидят, что она относится к Адаму и к Еве, конца третьей расы и начала четвертой коренной расы. В начале зарождения и рождение было таким же легким для женщин, как и для всех животных тварей. То есть никаких страданий не было. Вот этих диких криков там в роддомах там или еще где-то. Никогда не входило в планы природы, чтобы женщина рожала страдания. Однако с этого периода, когда творческую мощь стали злоупотреблять, когда использовать стали эгоисты ее для личного удовлетворения, с этого периода, со времени развития четвертой коренной расы, возникла вражда между семенем женщины и семенем змея. То есть вражда между плодом кармы и божественной мудростью. А что такое плод кармы? Что это такое? Вот каждый из нас плод кармы. Каждый из нас. Вон бегают миллионы. Понятно, да? Миллионы бегают, это плоды кармы. Так вот, между ними и божественной мудростью возникла что? Вражда. То есть никто не собирается выполнять космический закон. Закон правильно использования творческой мощи. Ибо семя жены или семя похоти, похоти плоти, раздавило пету расы атлантов. То есть основу плотской, материальной, физической жизни закон кармы раздавил. И смотри, что получилось. Раздавил пету расы атлантов, постепенно изменив физиологически, морально, физически и умственно всю природу четвертой коренной расы человечества. И мы вот это получили и в пятой расе, поскольку мы все были атлантами. Мы все вместе вот это творили там. Понимаете? То же самое, значит, мы оттуда. Все же, понимаете, раса атлантов – это мы только когда там были атлантами. Пятая раса вся тут. Да. Как мудро и велично, как морально дальновидны благие законы ману в отношении брачной жизни по сравнению с распущенностью, молча дозволенные в наше время человеку в цивилизованных странах. То обстоятельство, что законы эти находились в пренебрежении за последние 2000 лет, нисколько не препятствует нам восхищаться глубиной их предвидения, то есть предвидения законами ману. И вот смотрите, что дальше. Я сейчас на эту тему заканчиваю. И человек, когда в расе атлантов были наказаны, мы жестоко за это дело, и в чем эта жестокость состояла, смотрите. И человек из здорового царя животного творения третьей коренной расы стал пятой нашей расе жалким золотушным существом и оказался сейчас на земном шаре, богатейшим наследником болезней телесных и наследственных и наиболее сознательно смышленным зверем из всех животных зверей. Вот такие слова мы от космических учителей с вами получаем. Вот какой приговор. Но самое, что интересное здесь, смотрите. Изменил закон кармы нас физиологически. Ну, что такое физиология, вы знаете, да? Ну, физиологию же, наверное, знаем немножко. Что там у нас внутри с этим телом? Тело у нас, это как раз вот все, что делается в теле, этим занимается что? Физиология, да? Так вот, оказывается, мы в этом плане изменены были как-то. Значит, что из себя атланты представляли, мы даже и не знаем. Мы по невежеству думаем, а у нас невеж полно на планете, особенно среди этих ученых. Там, оказывается, у нас совсем внутри-то другое было все. Понимаете? Морально потом мы были изменены. Я чувствую, так наверняка хуже. Мы же себе такое устроили. Морально мы стали какими-то идиотами. Теперь смотрите, физически изменены. Физически, это что значит? А что такое физика у нас? Вот это ж тело. Вот представляете, у мужиков вот то хозяйство, которое должно внутри, там между ног, оно вывалилось наружу. Вывалилось. А ведь этого же не должно быть. У женщин тоже должно все это иначе происходить. И оказывается, вот это все, вот это хозяйство, вот эти придатки их же называют, да? Как у женщин, так и у мужчин придатки. Это же было дано нам только для того, чтобы помочь третьему воплотиться. Два помогает воплотиться, и все, и больше ни для чего нельзя использовать. Все остальное категорически запрещено. И что? Ну, конечно, держи карман шире. Вот именно, да, да. Представляете? Физически, значит, изменена наша была природа, да? И умственно. Умственно мы что стали? Всю природу четвертой коренной расы. А от четвертой уже вот пошла наша пятая здесь. Все, что наработала четвертая раса, вот у нас все эти следствия сейчас здесь, вот в пятой. Понимаете? Вот чего, чем мы занимались, будучи атлантами, оказывается. А почему? Вы же не забывайте, что мы тут, так сказать, без помощи главаря нашей планеты вот этого всего бы не сделали бы. А главарь-то с ума сошел. Он нас на это все толкал же. А мы же, если сейчас про нас говорят, что у нас детское сознание у большинства, и только у некоторых подростковое сознание, ну а что вы хотите от детей? Вот у нас сейчас взрослые дети, бородатые там, между собой устраивают войны. Точно так, как дети сам за игрушки. Да? За игрушки дети же. Отнимают друг у друга игрушки. У нас детское сознание у всего этого человечества. Поэтому и вот этим, так сказать, тоже они увлекались. Откуда все это взялось? Потому что директор детского дома, то есть сатана, будучи Люцифером, не выполнял свои функции. Функции... Ну, такого настоящего директора. А вот с ума сошел, мужик. Теперь задача у нас какая? Вот с этим, как... Кстати, вот славяне знали об этих вещах. Почему сатана их всячески старался уничтожить? Все, что от славян у нас практически... А сегодня это главный поп, вот этот Кирилл, главный поп, по телевидению сказал, что славяне – это просто звери. Вот такую фразу он вывалил. Просто звери, говорит это. Это не люди. Второго сорта это просто звери. Про славян. Ведь понимаете, вся поповщина, все человечество возникло когда что? Как написано по Библии, когда Бог сотворил что? Человека. А евреи понимают так. Вот это сотворение, как сотворение еврея. А все мы остальные не евреи. Это просто, так сказать, мусор, это быдло, которое должно работать на них. Да. Вот смотрите, вот когда мы погружались, спускались
третью расу, потом до середины четвертой расы дошли. Что это было у нас? Мы погружались что? В материю. А раз погружались в материю, то у нас... Вот почему и говорит Елена Ивановна, что заслуга Люцифера, то есть заслуга сатаны, в том, что он нам помог как следует увлечься материей в то время, когда мы погружались в нее. Вот за это его надо, так сказать, как бы поблагодарить. Вот в этом он тут хорошо выполнил эту задачу. Но потом, когда дошли до середины четвертой расы, надо же было подниматься кверху. С материей надо с этой было расставаться, а мы сейчас смотрите, что делается у нас. У нас задержка в развитии. Понимаете? По идее, нам надо начать выходить из этой материи. И что? Мы, оказывается, выходить не стали. И вот смотрите, интеллектуальная эволюция, прогрессируя бок о бок с физической, конечно, была проклятием вместо благословения. Дар, ускоренный владыками мудрости, которые излили на человеческий манас свежую росу собственного духа и природы. Это был дар. То есть материю познавали, но надо было же потом начать познавать дух. Понимаете? Вот об этом владыка здесь пишет. Когда после блестящих эпох люди впадали в ужас плоти, а у нас вот когда Сати-юга была нашей пятой коренной расы, тогда у нас не было по закону космических циклов, нам не нужны были начальники. Начальников тогда не было. Зачем они нам нужны были? Не нужны. Потому что пятую расу начинали люди, которые знали космические законы. А раз знаешь космические законы, живешь по ним, то власти никакие не нужны. Внешняя власть не нужна, когда есть внутренняя власть. И вот тогда было так называемое самодержавие, как оно есть, скажем, сейчас на Юпитере, на Венере. Самодержавие. Каждый держит себя сам в русле космических законов. А когда под давлением князя тьмы у нас все это было изуродовано, то тогда появилась нужда во внешних начальниках, вот которые сейчас у нас. Видите, что с ними делается? Внешние начальники все время что? Всегда были врагами людей. Все власти всегда внешняя власть сама по себе – это враг. Того, над кем, так сказать, он поставлен, этот начальник. Оно так и должно быть. Когда внутри законы космические работают, тогда законы – друг для человека. А когда внутри нет начальника, то есть нет того, кто исполнял бы законы и требовал бы этого от нашей личности, тогда требуется внешний начальник. А вот внешний начальник всегда будет врагом. Это просто сама природа, это явление такова. На самом деле человеку внешний начальник не нужен. Дух по природе свободен. И свобода любит превыше всего. А какая свобода у нас сейчас? А? Нет ее, поскольку у нас нет внутри начальника, нет самодержавия, есть внешнее самодержавие. Нужно не забыть о земных превратностях и обогащаться этими примерами. Механические понятия настолько бессильны в основе своей. Чувствуете, владыка что говорит, а у нас сейчас все механические. Механические понятия у нас настолько бессильны. У нас сейчас все, так сказать, на чем? Телефоны у каждого сейчас в кармане? О, механические, понимаете, это у вас. Кнопочки нажимать. Там внутри, так сказать, бегают эти электрончики. Выполняют нашу волю с вами. Механика всех этих явлений. Понимаете? Механические понятия настолько бессильны в основе своей, что необходимо молитвенно обращаться к зерну духа, который сияет ярче всех электрических ламп. К зерну духа надо обращаться. А мы куда? К зерну брюха. С брюхом все носимся, да? Правильно? Там чуть заболело брюхо, ой, жизнь совсем не в духе, как говорят. У нас все связано сейчас с брюхом. Сейчас все должны, вот смотрите, сейчас смотрите телевидение, и все рекламы, вся эта болтовня политиканов, этих буржуев разных, все вокруг брюха.
Постоянно смотрим, как они там все готовят еще плюс к этому. Да, заметили, да? Все готовят, все только о потребительстве, о жратве, понимаешь, как больше натаскать, как прибыли побольше, тоже все то же самое, туда же все, ту же утробу все, да? Понимаете? Да. Мужичье у нас вообще с ума сошло на нашей планете. Мужики мало того, что нас к гибели подвели, они что-то как-то и не чухаются даже. Понимаете, дальше тащит нас. Ну и дальше, смотрите, вот зерно духа обращается к нему, которое сияет ярче всех электрических ламп. А у нас электрические лампы как же? Вот сейчас света не было, понимаете, с духом что-то ни у кого там ничего. Что-то не светило ничего там. Все в темноте лазили с фонарями там, понимаешь. Не нужно считать напоминания об огне лишь сказкой. Много вас, которые лишь поймут огонь в мучениях совести. Вот когда совесть начнет мучить, вот тут только начнешь понимать, там, наверное, огонь какой-то. Мешает мне жить нормально, да? Ну, совесть же, это же штука такая, которая мешает. Для материальной личности совесть – это вообще это такой враг. И вот сейчас у нас все власти имущие, все буржуи, все там разные собственники, бизнесмены воюют с этой своей совестью. Но представляешь, как пришлось воевать с совестью Хорошавину, который награбил это мэр этого Сахалина? Куда эти не сунутся, везде деньги выпадают пачками. Где что не откроют, понимаете, деньги сыпятся оттуда. Ручкой, которой подписывал он документы, она 30 миллионов ручка, она вся из бриллиантов. Вот именно, да. Вот то есть настолько он ее задавил, она бы, конечно, если бы он, так сказать, не старался в этом плане, она бы ему заявила что-нибудь. Он, конечно, работал против нее обязательно, иначе бы она обязательно заявила. Он ей воевал, только она высунется, он трах по совести, по башке. Так что вот так вот, господа. Ну что, на этой такой приятной ноте и закончим.